И сейчас мы с вами начнем пранаяму, поэтому постарайтесь быть внимательными, постарайтесь задавать как можно больше вопросов. Мы сегодня обсудим важность пранаямы, зачем она нужна. Мы попрактикуем различные виды пранаямы. Итак, пранаяма – это методика, с помощью которой вы можете полностью омолодиться, избавиться от всех болезней, а я потом докажу, каким образом это происходит. И главное, это убрать все виды стрессов, которые только у вас есть. То есть с помощью пранаямы все это вам будет дано. Пранаяма – это древнейшая технология великих йогов и, в принципе, великая тайна. Да, правильно. И с помощью пранаямы раньше люди входили как в транс. Они могли получать различные мистические опыты, потому что замедляя дыхание, человек замедляет свое сознание. Когда он замедляет свое сознание, он входит во внутреннюю свою жизнь, вовнутрь себя. Поэтому пранаяма есть разного уровня. Есть пранаяма просто для здоровья. На более высоком уровне это уже мистическая вещь. С помощью задержек дыхания определенных. Сейчас мы не можем это делать, потому что наши сосуды не выдержат просто. У нас начнется проблема или с сердцем, или с давлением. Поэтому, позанимавшись теми видами пранаямы, которые мы здесь изучим, если вы будете практиковать, то вы перейдете на следующий уровень и сможете практиковать дальше. Поэтому каждый выбирает все для себя. Или он занимается чисто для здоровья. Что касается здоровья, то пранаяма связана с воздухом. Это самый главный элемент для нашей жизни. Прана – это жизненная сила, по большому счету, в переводе. Таким образом, если вы будете заниматься, для вас ничего не будет невозможного в плане здоровья. Конечно, позвоночник, кости, они долго восстанавливаются, безусловно. Но цель пранаямы – это взять энергию и наполнить свой организм. Это главная цель пранаямы. То есть пранаяма – это управление праной, энергией. Поэтому прана на санскрите – это энергия. Причем жизненная сила, которая нам необходима. Мы ей питаемся. В настоящий момент мы прану получаем через пищу, через питание. В большей степени прану мы получаем через питание. Да, у нас есть энергетическая система в нашем организме, она так иначе взаимодействует с внешним миром. Мы получаем прану в такой степени, но большинство мы расщепляем и получаем прану из продуктов питания в данный момент. И поэтому, чем свежее продукты питания, тем больше энергии мы получаем. Сейчас целый бум пошел насчет здорового питания. Потому что люди поняли этот аспект. Плохо питаешься, праны нет, начинаешь заболевать. И поэтому пранаяма – это одна из великих мистических вещей вообще в Индии. Я вам потом зачитаю различные выдержки, что оказывается, пранаямы занимались не только в йоге. Также христиане, некоторые святые, занимались пранаямой, чтобы укротить свой ум. Поэтому с помощью пранаямы можно полностью успокоить свое сознание, полностью войти в подсознательную сферу, мало того, убрать напряженности и стрессы внутри нашей психики, улучшить эндокринную систему, это гормональную систему. Потому что гормональная система связана с нервной системой. Если человек нервничает, у него начинается нарушение в гормональной среде. У нас с вами будет теоретическая часть и практическая часть. И я думаю, что мы будем сочетать как теоретическую, так и практическую, чтобы вам было интересно. Поэтому вы попали туда, куда надо. Здесь вы узнаете фактически самое главное для своей жизни. Это как работать с праной, каким образом дышать, чтобы вам было хорошо. Буквально, если вы будете делать в течение 2 лет, эффекты от этого, это просто колоссально. И вы это поймете. Эффекты будут сразу же, буквально на следующий день, от пранаямы, от дыхательной гимнастики, йогов. И существуют современные дыхательные гимнастики, они не проверены, к сожалению, временем. Современные методики дыхания. Не буду говорить, какие методики, но очень много всяких методиков. Дело в том, что они могут даже повредить нашему организму. Нельзя перенасыщать слишком сильно организм кислородом. Нельзя наоборот. То есть нужно постепенно прогрессировать в практике пранаямы. Это как упражнение. От простого к сложному, от простого к сложному. В противном случае можно получить проблемы с давлением, с артериальным давлением, с внутричерепным давлением, можно потерять слух и так далее. То есть можно очень много навредить себе, если неправильно делать. К сожалению, современные дыхательные упражнения, особенно которые используют психотерапия, они основаны на том, чтобы человека ввести в измененное состояние сразу. Поэтому они слишком много дышат, чтобы в такое состояние такое, что голова начинает кружиться, в этот момент на самом деле разрушаются клетки мозга. До такого доводить человека нельзя. Как следствие, он потом начинает тупеть, начинает терять сознание, начинает терять память. Я просто об этом говорю, что современные методики дыхания, они рассчитаны на то, чтобы быстрее человека ввести в измененное состояние. Состояние такое, как будто его нет. А? Какой-то, да. Но он такой, невежественный, потому что потом, как правило, последствия на теле складываются, болезни разные. Как, например, проблема с сердцем. И сейчас мы начнем с вами с простого. Зачем нужно спокойное дыхание? Спокойное такое, медленное и глубокое дыхание. Дело в том, что есть закономерность у нас. Чем больше человека беспокоит, тем быстрее он дышит и поверхностно. Чем больше стрессов, тем поверхностно он дышит. Если человек дышит медленно, спокойно, как правило, он спокойный человек. То есть просто по дыханию можно определить, насколько человек беспокойный, насколько стрессовый, просто по дыханию, насколько он нервный. Таким образом, если человек дышит медленно, спокойно, человек, когда спит, он спокойный и дышит нормально, но более-менее нормально. Есть уже привычки дыхания. Как есть, да, разработка мышц лица, так и есть разработки мышц брюшного, мышц живота. То есть у нас уже сформировался определенный спазм этих мышц, мы не можем нормально вдохнуть. Таким образом, когда мы дышим глубоко и медленно, у нас полное дыхание, да, мы начинаем массировать наши органы брюшной полости. Массировать, массаж делать. То есть мы дышим медленно, глубоко. Делаем медленный вдох. Делаем медленный выдох. Мы таким образом массируем желчный пузырь, печень, желудок, поджелудочные, те органы, от которых зависит наша продолжительность жизни. Мы знаем, что благодаря поджелудочной железе и надпочечникам, да, у нас продолжительность жизни большая. Итак, поэтому массируя, мы органы приводим в порядок. В итоге выздоравливаем. Но не только этот аспект играет роль. Есть еще момент, что мы таким образом приносим кислород по всем участкам нашего тела. Почему же мы с вами перестали нормально дышать? Вот в чем вопрос. Что? Забыли Бога. А раньше его помнили? Раньше за него убивали. Что? Это факт, что мы очень много делаем, что неправильно. Нас поселили в райское место, а мы из него сделали хаос. Были красивые озера, замечательные деревья. Все было замечательно, был рай на земле. Мы поселились и сделали кошмар просто. Пить нечего, дышать нечем, кушать нечего. Ну, по большому счету. И с дыханием то же самое. Итак, смотрите, как интересно получается. Почему наше дыхание деградировало со временем? Почему мы стали неполноценно дышать? Мы знаем, что Ной жил 800 чем-то лет по летоисчислению, да, нашему. Из истории мы знаем, что Ной, а его родственник Сет, он жил 900 лет. Почему мы живем всего 60-80 лет? То есть раньше люди, продолжительность жизни была большая. И теперь смотрите, уход в цивилизацию, уход в комфортные условия сделали так, что мы перестали нормально дышать. Я объясню почему. Это для вас очень важная информация. Допустим, нет горячей воды. Вы стали грязны и пошли мыться. В итоге, да, на вас льется холодная вода. В этот момент что происходит? Понимаете, вы начинаете вдыхать глубоко, естественным образом. Мы моемся в горячей воде, мы не дышим так. То есть постепенно естественные условия жизни позволяли нам нормально дышать, потому что организму приходилось это делать, чтобы спастись, как защитная реакция. В итоге мы живем с вами в парниках. там, где нет таких стрессовых моментов, и наше дыхание начинает деградировать постепенно. Как только на вас вылит ведро воды, вы задышите нормально, вот так, полноценно. И в этот момент будет что происходить? Организм сразу будет согреваться. Полноценное дыхание приводит к теплоте. Вы начинаете согреваться. И это факт. То есть мы фактически потеряли правильный ритм дыхания. Правильный ритм дыхания. Следующий момент – это многочисленные стрессы. Когда человек в стрессовой ситуации, он как бы замирает. Он перестает дышать. И вот дыхание начинает быть поверхностное и быстрое очень. Такое. Да. Когда он едет за рулем и чувствует опасность, он не может вдохнуть. Когда он вдохнет, ему сразу становится легче. Женщина, когда рожает, у нее стресс, она перестает нормально дышать. Из-за этого не может нормально родить. Начинается спазм мышц от стресса. И врачи ей советуют: дыши глубоко. Дыши, дыши, дыши постоянно. Она начинает дышать. Моментально вся нервная система начинает успокаиваться, мышцы расслабляются, и в итоге появляется ребенок. То есть, если женщина не будет нормально дышать, может быть осложнение при родах. А следующий момент. То есть, сейчас очень много стрессов, очень много беспокойств, поэтому мы переживаем, не можем нормально вдохнуть. От этого у нас рушится нервная система, из-за нервной системы потом начинается нарушение эндокринной системы или гормональной системы. А гормональная система дает нам полноценной жизни. Гормоны, они впрыскиваются в кровь. Нам становится веселее. Больше счастья появляется. Все гормоны, работа гормонов. Влечение к кому-то. Желание двигаться, желание ходить, желание расти организму. Щитовидная железа вырабатывает гормоны роста. Много всего. Если она плохо работает, все, маленький ребенок расти перестает. Просто жидкость, которую вырабатывает эндокринная система. А вот эта гормональная эндокринная система связана с нервной системой. Поэтому очень важно быть достаточно спокойным. И теперь важный момент. Почему же надо дышать спокойно и не быстро? Медленно и глубоко. На это есть причина определенная. Чтобы кислород из воздуха, который мы добываем, да, он всосался в нашу кровь и распространился. Для этого нужно время. И когда мы медленно вдыхаем и медленно выдыхаем, кислород успевает всосаться в кровь, войти в кровь. Если мы дышим поверхностно, то кислород не успевает войти и всосаться в кровь. Понимаете, мы сразу его выдохнули. Вдохнули, сразу его выдохнули. То есть процесс бесполезный нашего вдоха и выдоха. Таким образом, когда мы начинаем дышать спокойно и медленно, мы максимальным образом забираем кислород и распространяем его по кровеносной системе. Таким образом, снабжая кислородом весь наш организм. И слава Богу нашим ученым, что они придумали? Они стали изучать хорошо организм и обнаружили, что оказывается приблизительное всасывание кислорода при нашем вдохе, вот мы делаем вдох и выдох, да, то мы пользуемся всего от 10 до 20% кислорода. Все остальное обратно выдыхаем. Не в этом дело. Вот смотрите, мы вдыхаем и выдыхаем. Я использовал всего от 10 до 20% кислорода, остальное я просто так дышал. Понимаете идею? То есть я, ну, глупо вдохнул. Я не взял полноценный кислород со своего вдоха. То есть я раздышался. Понимаете идею? То есть я бесполезно дышу, получается. Бесполезно. Потому что мы не успеваем взять все необходимое. В итоге я раздышался. Я не полноценно получаю кислород. Я просто обратно его выдыхаю. То есть получается у нас интересный момент, что мы растрачиваем сердечный ритм, мы растрачиваем свои легкие, мы слишком часто дышим и бесполезно. Мы берем всего лишь максимум 20% кислорода, все остальное обратно выдыхаем. Мы раздышались. Что значит такое раздышался человек? Это означает, сокращается жизнь. Почему? Потому что увеличивается работа сердца, увеличивается работа легких, увеличивается работа практически всей системы. Но эффект, который мы от этого увеличения, да, приобретаем, это всего 20% от кислорода, который мы вдыхаем. То есть мы бесполезно работаем. Это можно сравнить с мотором. Да? Можно сравнить с мотором. Какой можно пример такой себе представить? Мы едем на второй скорости, разгоняемся до 80. Мотор ревет, расходует бензина много, да? А при этом мы двигаемся медленно. Хотя могли переключиться нормально. Бензин тратится будет в 5 раз, в 7 раз меньше. С такой же скоростью будем ехать. Вот такая идея. То есть мы фактически уничтожим свой мотор машины. Если будем так ездить на второй передаче на скорости 80 км в час. Или даже на первой. Сейчас, если сравнить процентом соотношения, это где-то мы 8 раз будем уничтожать свой мотор нашего двигателя. 8 раз. Поэтому люди очень быстро дряхлеют и стареют. Вот так мы с вами дышим. Это из-за стресса. Поэтому очень медленное и глубокое дыхание способствует усвоению большего количества кислорода. Уже до 60-80%. И при этом сердце спокойно бьется. И при этом легкие меньше работают. Это легкие, как кузнечное механизм, вот так, раздуваются. Сдуваются. Так они вот так спокойно раздуваются. И медленно сдуваются. А если вот так? И бесполезно. Понимаете? В итоге мембрана этих кузнечных мехов постепенно выйдет из строя. В районе грудной клетки находится сердце. Поэтому если там постоянно этот процесс происходит, начинаются проблемы также с сердцем. Поэтому простое медленное дыхание уже приводит к тому, что мы с вами восстанавливаемся и выздоравливаем. Помимо массажа брюшной полости органов, да, мы еще восстанавливаемся и не тратим себя, мы не гробим свой организм. Соответственно, вам придется научиться медленно, спокойно дышать. И просто начиная медленно, спокойно дышать, мы приводим в навес свою нервную систему. Почему? Потому что мы уже знаем, что чем спокойнее человек, тем он спокойно дышит. Поэтому мы берем что? Мы берем, начинаем спокойно дышать и получаем спокойное сознание. Оказывается, в йоге не просто использовали дыхание для того, чтобы оздоровиться и продлить свою жизнь, а для того, чтобы познать какие-то истины. Вот, например, если человек начинает дышать спокойно, ум успокаивается и начинает замечать мельчайшие тонкости. А что только внимательный и спокойный ум начинает замечать какие-то истины в жизни, какие-то тонкости. Он может изучать какие-то предметы. Только благодаря спокойствию мы можем изучать какие-то предметы. Поэтому мы с вами будем изучать эту тайну всех тайн. Еще можно доказать, почему тайна именно дыхания. Очень просто. Оказывается, самый большой орган это какой в нашем теле? Самый большой внутренний орган это легкие. О чем нам это говорит? Что ему нужно уделить больше всего внимания. И мы видим, что там находится сердце, там находятся легкие, и там находится наша жизнь, по большому счету, там находится наша жизнь. И там находится именно воздух, который потом распространяется, или прана, энергия распространяется по всему телу, даже в пальчики ног доходит. Благодаря целой системе, это кровеносная система. Мы знаем, что кровь вот здесь начинает очищаться в легких. Потому что венозная кровь, она очень черная, она грязная. Она собрала все продукты отхода со всего тела и поступает в наши легкие. В легких она очищается. И дальше идет артериальная кровь, она уже идет такая, очень ярко-красненькая, чистая. То есть, по большому счету, один из главных процессов очищения – это наши легкие. Вот большинство из вас думают, что очищаемся мы за счет того, что ходим в туалет. На самом деле, больше очищения мы производим за счет легких. И вот теперь смотрите, если мы полноценно не вдохнули и полностью не выдохнули все нечистоты, да, то грязная кровь куда дальше идет? Обратно в сердце. И потом обратно идет по артериальной системе. И когда эта грязная кровь попадает уже там в почки, там, в печень, то она опять грязная, и еще добавилось то, что она еще собрала. То есть кровь таким образом начинает зашлаковывать весь организм. Если мы полный процесс вдоха и выдоха не сделали. И вот если понаблюдать за собой, да, вот мы сделали просто вдох-выдох, а теперь попробуйте выдохнуть до конца. И в самом конце начинает выходить самый большой жар. Самый грязный такой. Полностью вдохнули, нам уже стало легче, что-то прибавилось в уме. Что-то прибавилось в уме. Лучше стало жить. Поэтому, изучая древние культуры, можно заметить, что даже в китайской традиции, шаолинской традиции, они выходили, они дышали так. Вначале вдыхали очень глубоко на свежем воздухе, опять выдыхали. Таким образом, они убирали шлаки, которые мы собрали за всю ночь. Убирали их из легких. Мы знаем, там целый процесс в легких, там альвеолы, там и пошло-поехало. Там целый взаимообмен, огромная активность идет. Поэтому в основном мы очищаемся с вами именно через легкие, через дыхание. Если процесс неправильный, мы начинаем заболевать. И дряхлеть постепенно. Зная, что это самый большой орган, наши легкие, мы должны уделять как можно больше внимания. Как можно больше внимания. Я не буду говорить свой опыт вообще по поводу пранаямы, потому что давно занимаюсь пранаямой. Но это то, что я считаю главным моментом моей жизни. Самым главным. Даже выше, чем медитация, даже выше, чем мантра. Потому что без пранаямы невозможно будет понять, что такое мантра, и невозможно войти в медитацию. Потому что только с помощью пранаямы можно успокоить ум. И если человек ум не успокоил, он может мантру 100 лет повторять, а ум будет убегать. Поэтому в йоге говорится, вообще в ведической традиции говорится, что ум, что пранаяма, дыхание, успокаивает ум, а мантра его очищает. Это два важных процесса. Если мы не успокоили ум, ум постоянно бегает, то мантра не может очистить ум, потому что ум где-то там. Поэтому что делаем? Мы сначала успокаиваем ум, и потом занимаемся мантрой медитации или просто медитацией. И достигаем успеха. То есть, без мантры и медитации, без пранаямы – ничто. Она бесполезна. Я знаю людей, которые считают, что мантра достаточна и медитация. Все остальное – ерунда. Неэффективно. Потому что в медитацию вы можете войти только тогда, когда ум полностью успокоится. Поэтому есть очень много школ медитации. Они взяли свои знания из ведической культуры, но вырвали ее из контекста. Если мы будем изучать Пураны и даже Веды, там всегда есть сочетание пранаяма и медитации. Там нет процесса просто медитации. У нас как? У нас взяли самое главное медитации, забыли про то, что нужно перед этим делать. Вот в чем момент. То есть есть много школ по медитации, по мантрам. Они читают мантры, многие уже по 20 лет. И они до сих пор говорят, что за 20 лет ум все время убегает. И в медитации тоже не достигают успеха. Вот что интересно. И наоборот, человек начинает дышать, не сразу ум успокаивается. А почему не сразу? Потому что мы всю жизнь его разболтали. Всю жизнь мы его разбалтывали. Чрезмерным желанием, беспокойством. Он у нас расшатанный. Вот мы можем сейчас сидеть, мы воспринимаем информацию, где-то приблизительно, вот речевую информацию, да, мы воспринимаем где-то 10-15%. Остальную информацию мы получаем так. Зарождается в наших сердцах. Так речевую информацию мы получаем совсем чуть-чуть. Поэтому очень важно именно приходить, собираться и что-то обсуждать. Потому что информацию мы больше получаем вот таким образом. То есть мы делимся реализацией внутренней. Она более важна. Информации сейчас много, можно и с помощью интернета на все что угодно читаться. Что?
Как
Мы это изучим. Мы это все пройдем, да. Поэтому, по большому счету, для тех, кто хочет оздоровиться, пранаяма – это единственный путь. Потому что, например, если в печени не хватает энергии, в печени, она начинает разрушаться. То есть в печени не хватает праны. Занимаясь пранаямой, мы добавляем туда праны, прану, энергию. И печень выздоравливает. Даже если вы гневный человек, и у вас печень болит, потому что мы знаем, что печень болит из-за гнева, но если человек начинает заниматься пранаямой и успокаивает себя, то гнев уменьшается, соответственно. Потому что полное дыхание позволяет успокоиться и вылечиваться. Я причем даже знаю людей, у которых язва желудка, они занимаются пранаямой, они не поменяли свой характер, но они восстановились полностью. То есть пранаяма – это постоянная накачка праны в свой организм. И таким постепенно происходит остановление болезни, то есть болезни останавливаются. И как только болезни останавливаются, пранаяма начинает потом все улучшать в организме. То есть сначала лечится болезнь, потом начинается улучшение, омоложение организма. Вот так. Поэтому если человек очень больной, то сначала будет лечиться болезнь, и только потом пойдет омоложение. То есть прана будет уходить на восстановление организма. В настоящий момент очень много существует школ йоги. Они не уделяют достаточного внимания пранаяме. Просто не уделяют. Максимально, что они делают, это 2-3 минуты. Это никак не компенсирует эти 2-3 минуты. Огромное количество времени, которое мы неправильно дышим. Ну никак. Если мы найдем школу, где занимаются 20 минут, то это очень серьезная школа уже. Таких школ практически нет в настоящий момент. Что же такое прана? Слово прана состоит из двух санскритских корней. Или слово ана и пра. Ана буквально оживлять, восстанавливать, переводится с санскрита ана. Иногда ана можно перевести как пища. Пища для тела. То есть ана означает оживлять. Частичка пра или приставка пра означает все буквально. Поэтому по большому счету прана — это изначальная жизненная энергия или сила, которая все лечит, которая все восстанавливает. Поэтому постепенно занимаясь пранаямой, человек устанавливает связь между телом и умом. Ум начинает действовать правильным образом, и тело начинает подстраиваться. И все мы с вами знаем, что самый главный момент в нашей жизни – это дыхание. То есть без пищи мы можем прожить 2 месяца, хотя один уже живет 70 лет. Есть такой индус, его зовут Прохлад, ему около 80 лет. Он 70 лет своей жизни не ел вообще ничего и не пил. 70 лет. Но с детства, где-то 8 лет, его благословила богиня одна. Просто дала благословение, и он вообще перестал есть и пить. Считается до сих пор один из самых таких знаменитых йогов и мистиков. 70 лет ничего не ел, не пил. Приезжали американские ученые, причем военные ученые, врачи, изучали его. Индийские военные врачи, чтобы создать универсальных солдат. А? Да. На самом деле о нем давно уже известно, просто сейчас наконец-то стали о нем говорить. То есть уникальный человек. Таких людей есть несколько человек в Индии. Есть один, который может, например, не дышать больше 30 минут. То есть они показывают полностью не дышать. Под водой его опускают еще на 30 минут. Прана везде есть. Прана пронизывает все. Он может питаться праной. Итак, ну, в нашем с вами случае без еды мы, ну, два месяца, через два месяца можем умереть. Без воды после 10 дней можно умереть. Я однажды 9 дней был без воды и без еды. И ничего. Потом я решил прекратить, потому что потом можно умереть просто. Но состояние было хорошее. То есть для меня, например, проще ничего не кушать и ничего не пить, нежели чем просто не кушать и пить. Но без воздуха мы с вами не проживем и считанные минуты. Если посмотреть, то в детстве мы могли задерживать дыхание на минуту. Где-то на минуту. Вот в детстве маленький ребенок может на минуту задержать дыхание. Я, по крайней мере, так делал. Все вы тоже делали после фильма «Человек-амфибия». Раз под воду с головой и засекали. «Папа, сколько я там?» 50 секунд. Вот сейчас человек более взрослый, хотя у него больше стал объем легких, да, странным образом он больше 30 секунд уже не может. Что произошло? Он раздышался. Объем легких считается, что чем больше у вас развиты грудная клетка, продолжительность жизни больше. Если посмотреть на долгожителей, у них всех объем легких, объем грудной клетки гораздо больше, чем обычный человек. И поэтому с помощью пранаямы, когда мы начинаем дышать, мы увеличим объем своих легких. Таким образом, продолжительность жизни будет гораздо больше. Легкие большие, они могут много всосать воздуха и меньше расходуются. Подобно тому, как объем двигателя у вас большой, машины, да, меньше идет его расход. То есть, если взять мотор двухтактовый и четырехтактовый, четырехтактовый проживет гораздо больше, чем двухтактовый, потому что больше идет вот эта штука, как бы сказать, трение, и расход идет больше. И теперь посмотрим, что оказывается у животных, долгожителей, да, у них объем легких гораздо больше, чем у тех, кто мало живут. Например, морские животные, у них объем легких настолько огромен, да, что практически занимает пол туловища. Половину туловища. У нас немножко меньше половины туловища. У нас 1/3 занимает. То есть из природы мы замечаем, что именно объем легких увеличивает продолжительность жизни. Поэтому с помощью пранаямы мы постепенно увеличим продолжительность жизни. Вот если посмотреть объем легких у мужчины и женщины, то оказывается, объем легких у мужчины больше, чем у женщин. Поэтому, по идее, у мужчины может прожить гораздо больше, чем женщина. Но на практике мы видим, что все наоборот. Это связано с тем, что мужчины слишком много употребляют всяких веществ. Хотя, по идее, женщина больше беспокоится, больше переживает. Поэтому должна гораздо быстрее расходоваться. Но мужчины просто сами себя убивают. Из-за того, что мужской организм, или, как говорится, как бы янь такая, мужское преобладание, оно способствует напряжению. То есть мужчины, они в большей степени напрягаются как в теле, так и в уме. Это напряжение создает неправильное дыхание, и в итоге мужчины быстрее умирают. Понимаете, в чем дело? Женщины, они меньше напрягаются, но они больше беспокоятся, у них стресса больше. Поэтому, ой, что же мне делать? Понимаете, они естественным образом начинают дышать. У них нет этого напряжения. А мужчина как, что же мне делать? Он как бы, наоборот, напрягаясь, он спазмирует свою дыхательную систему. Женщины, наоборот, переходят в стресс, и они, ой, и вот это все, раз, вдохнули, выдохнули. Там стрессы есть, но они больше расслабленные женщины по своей структуре, поэтому дышат. Поэтому если мужчина научится не напрягаться, потому что у мужчины есть принцип мужской напряжения, поэтому они пьют много, чтобы расслабляться. Надо расслабиться, раз, залили. Женщине особо не надо, она расслаблена, надо ее напрячь чуть-чуть. Поэтому мужчина женщину напрягает, а женщина мужчину расслабляет. Если один мужчина, он, как правило, начинает пить, чтобы самому расслабляться, или гулять по женщинам, чтобы получать расслабление. Поэтому, если мужчина научится расслабляться, то продолжительность жизни у него увеличится. на очень много. Итак, основной момент пранаямы – это контроль над праной, над энергией. Контроль энергии. И ведическая система, ведическая традиция объясняет, что эта прана, эта энергия, она является изначальной. От нее берут начало все виды энергии. И перечисляют, что из праны берут начало все виды энергии. Это магнетизм. Это электричество. Электричество берет свою энергию из праны, из изначальной жизненной силы. Это гравитация, это сцепление, это нервные токи. И все жизненные силы, они берут начало из праны, из энергии. Поэтому, в принципе, йоги могли управлять нервными токами в своем организме. Йоги могли управлять даже магнетизмом, могли управлять электричеством за счет того, что они занимались пранаямой. Контролируя пранаяму, люди могли контролировать все виды энергии. И главное – это мысленные процессы в нашем организме. Мысленные процессы. Что можно сказать? Существуют различные виды дыхания. Да? Мы знаем, что существует вдох, существует выдох и существует задержка дыхания. Поэтому на санскрите это называется речака. Речака – это выдох. Пурука, а слово пурнам – наполнять – это вдох. И кумбака – это задержка дыхания. Всего существуют такие три вариации. Вдох, выдох и задержка дыхания. Вдох, выдох и задержка дыхания. А задержка дыхания бывает на выдохе и бывает на вдохе. Сначала практикуют задержку дыхания на вдохе. На вдохе мы вдохнули, задержали дыхание, и организм начинает забирать всю прану, которую мы вдохнули, и распределять по организму. Поэтому считается, что нельзя делать задержки на выдохе. Вначале нужно практиковать задержки на вдохе. Потому что говорится, что вдох нас наполняет, а выдох нас опустошает. Мы выдыхаем всю энергию. Вот, например, за счет речаки или выдоха йоги оставляли свое тело. Они умели контролировать свою энергию. Они садились. Когда уже нужно было уходить в другой мир, они уже знали, даже куда пойдут, какое другое место. Они садились, начинали делать задержки на выдохе. Выдохнули, подняли всю энергию, и последний выдох отсюда, и все. И вылетели. В этот момент тело не сжигается, если он достиг мистического огня. Отсюда огонь распространяется и сжигает все тело. Пепел остается. Или тело продолжает так сидеть. Все. Он просто раз и уходит. Считается, что это уровень самадхи. Человек достиг такого положения. Что дает пранаяма? Помимо того, что я сказал. Итак, тело становится худощавым. Начинает уменьшаться. Худощавым. Понимаете? Ну, не получится. Может быть, и получится, смотря какая у меня конституция. Если конституция капхи, то он будет таким, нормальным, не совсем худым. Просто не будет лишнего жира. То есть тело становится нормальным в соответствии с нашей конституцией. Почему? Потому что когда мы с вами дышим правильным образом, возникает очень сильный процесс обмена веществ. И поэтому все лишние жиры просто сгорают при правильном дыхании. Увеличивается обмен веществ. Процессы метаболизма также увеличиваются. То есть вывод нечистот происходит очень быстрее. Например, если вы позанимаетесь рано утром пранаямой, то вся лишняя вода у вас выйдет через мочу. Если рано утром, когда еще не поели, позанимались буквально 2-3 раза сходите по маленькому в туалет в течение 1,5 часа. Таким образом мы убираем лишнюю воду из нашего организма. Женщины знают, как это очень важно, да, делать. Потому что именно у женщин именно вода застаивается, у мужчин в меньшей степени. У женщин больше застаивается, потому что у них мышечная структура больше расслабленная, чем у мужчин. У мужчин вода трудно входит, у нас все напряжено. А женщина проснулась утром, вся опухшая, позанималась пранаямой, вся вода вышла моментально. То есть этого пугаться не нужно. Также тело становится сильным и здоровым. Лицо начинает светиться, значит много энергии, человек светится. И постепенно приобретается красота телесная. Соответственно, пранаяма улучшает голос. Голос становится мягким и мелодичным. Мало того, на более продвинутом уровне с помощью пранаямы человек начинает слышать внутренние звуки. Внутренние звуки. У нас есть внутренние звуки. Например, звуки сердца. Тонкие звуки, нематериальные. Звучание. Такая мелодичная мелодия от сердца исходит. Благодаря пранаям, когда ум успокаивается, начинаются слышимые внутри звуки. Об этом говорит йога. А следующее. Усиливается джатарагни, это желудочный огонь. В итоге сжигаются все шлаки и нечистоты. И говорится, на самом возвышенном уровне, когда мы ум умеем полностью контролировать с помощью пранаямы, полностью его обуздали, наш ум, да, то даже объятия феи прекрасные, он к этому останется спокоен. Это полный контроль тела. Потому что считается, что сексуальные отношения – самые сильные отношения. Если человек может их преодолеть, то считается, он самый лучший йог, по большому счету, потому что его трудно как бы совратить. Так же и женщина. Приедет принц на белом коне, а вы спокойны. Полностью спокойны. И сразу принцу захотелось с вами пообщаться. Потому что это очень странно. Что такую жену взять в жены себе, ух, это же полное шанти, полное умиротворение, полный самодостаток у женщины. С помощью пранаямы говорится, что человек также избавляется от всех грехов. Так говорит йога. От всех грехов. И объясняет почему. Что? Кармический, да. Убирает кармический план. Каким образом это происходит? Йога объясняет, что если человек, занимаясь пранаямой, понимает, что это энергия Бога, и он понимает, что вот эта прана, жизненная сила, это дыхание Бога, что это энергия Бога, да, и он об этом думает, в этот момент происходит очищение кармы. Потому что фактически он думает о Боге. И так очищается. Поэтому в Индии есть до сих пор понимание, такая философия, что все, что мы видим, все это энергия Бога. Человек думает об этом и очищается от всех своих грехов, потому что это медитация на Бога. Мы знаем, что нашу карму и все наши грехи очищает именно божественное вмешательство. Поэтому, когда мы медитируем на божественность, мы очищаемся. Если мы медитируем на точку в стене, да, мы не очищаемся. Мы просто увеличиваем концентрацию своего ума. Если вы дышите и медитируете на пранаяму, понимая, что это энергия Бога, вы очищаетесь. Поэтому йога говорит, что очищение происходит даже кармы. Говорится, что викшепа, это разносторонность ума, она удаляется, появляется однонаправленность ума. Вот то, что как раз людям сейчас не хватает. Однонаправленность, полное спокойствие. И говорится, что тамас, невежество, и раджа, страсть, уничтожаются. Благодаря практике пранаямы. И таким образом ум становится готов к дхаране и дьяне. То есть дарани – это медитация и погруженности. Ум готов. А следующий важный аспект. В Шива Самхите говорится, что с помощью пранаямы человек избавляется от скорби и печали. И даже от плохо пахнувшего пота, слюны и глистов. Но, видимо, процесс метаболизма столько сильный, что уничтожаются шлаки, поэтому пот практически не пахнет. То есть такой эффект есть. Говорится, что те, кто занимается пранаямой и достигает такого-то уровня, то они могут не придерживаться строгих предписаний в отношении диеты и сна, и отдыха. Они будут себя чувствовать хорошо, потому что энергии много. Далее говорится, что и слишком большое количество пищи, и слишком малое, и полное ее отсутствие ему не повредят. У нас есть такой йог в Днепропетровске, который серьезно занимается пранаямой. Знаете, сколько он ест? Он столько ест, сколько 5 человек ест. И при этом как худой, вот такой, как спичка. Он мясо не ест. В принципе, да. То есть, понимаете, это дает нам большой плюс. Те, кто любит поесть, занимаясь пранаямой, они будут много есть и при этом не болеть. Потому что все будет сжигаться, увеличивается желудочный огонь. И на высоком этапе йог приобретает совершенство способности с помощью дыхания. Просто с помощью дыхания приобретается способность. Об этом стоит сказать? А? Много способностей. Говорится, что если йог сможет задержать дыхание, вдохнуть, задержать дыхание в течение 3 гхари, 3 гхари это 1,5 часа. Так, вдохнул, засек 1,5 часа, сидит спокойно, не дергается 1,5 часа, то он приобретает ситхи или совершенство. Какие совершенства он приобретает? Одно из таких это вакья ситхи, это дар пророчества. Он сказал, так и будет. Скажет, сегодня будет солнце, будет солнце. Потому что его слово будет очень сильным, благодаря такой задержке. Следующее, это дура дришти, это видение на больших расстояниях. Он может посмотреть в сторону и увидеть на больших расстояниях. Вот такая способность приобретается. Причем тысячи километров. Может увидеть, что вы там делаете, в Латвии, где угодно. А также появляется камачари, это телепортация, это способность перемещаться в любую точку. Камачари. То есть получаются такие способности. У вас может возникнуть вопрос, каким образом задерживает дыхание на такое время? Это же нереально. Это реально. И с другой стороны, нереально. То есть с помощью наших силовых упражнений, с помощью, как, например, пловцы, да, они могут задерживать дыхание 4 минуты. Бывают некоторые до 5 минуты, но потом, как правило, быстро умирают. То есть они могут задерживать дыхание на 5 минут, пловцы некоторые, за жемчугом. Что? Они ныряют. И там давление такое сильное, что у них все разрушается, особенно клетки мозга. То есть каждый из людей, если будет практиковать, он максимум, что сможет сделать, 4 минуты, 4-5 минут. Но если человек будет правильно заниматься и погружаться в прану, не просто задерживать дыхание механистически, да, а именно погружаться в прану, в энергию, чтобы ум вошел в прану, чтобы ум наполнился праной. Понимаете идею? То есть это медитация. Это сочетание упражнений с медитацией. И когда ум войдет в прану и наполнится праной, тогда не нужно будет процесса дыхания. Тогда ум получает прану непосредственно и распределяет ее. И эта способность есть. И есть другой уровень, более высокий. Вы знаете, что можно ввести такой новый термин. Называется этот термин клеточное дыхание. Что такое клеточное дыхание? Это мистика полнейшая. Это когда клетки могут сами дышать. Это когда клетки могут сами получать прану, энергию. То есть таким образом процесса дыхательного нам не нужно. Как, например, великие йоги, они занимались медитацией под водой, в реке. Опускались, садились и сидели, и спокойно занимались медитацией, чтобы никто их не беспокоил. Потому что как только появляется знаменитый йог, у него появляется 1000 последователей. Они его беспокоят. Сразу 1000 последователей. И теперь смотрите интересный факт. Наши клетки что умеют делать? Наши клетки умеют кушать. Это факт. У них там есть желудок свой. Они умеют испражняться, наши клетки. Это токсины. Это побочные продукты от деятельности. Да? Наши клетки умеют совокупляться. Значит, они могут в принципе и дышать. Вот в чем дело. И в итоге настоящая мистика пранаямы заключается в том, чтобы постепенно заставить наши клетки дышать. Называется клеточное дыхание. И тогда в этом случае человек может вообще не дышать. Клетки начинают дышать. Вот так раньше люди могли дышать. Когда им нужно много деятельности, они включали легочный аппарат. Самый большой аппарат. Например, бежать. Уже клеточное дыхание недостаточно будет. Нужно уже легочное дыхание, активное дыхание. Понимаете? Они, когда они сидели, включалось клеточное дыхание. Подобно тому, как в машине, то же самое так же. Когда машина едет, там обороты сильные. Когда машина стоит, обороты маленькие. Таким образом, если человек просто садится, то включается клеточное дыхание. Клеточное дыхание. Только в этом случае можно вообще не дышать. То есть способность у нас такая есть. Например, у тюленей. Тюлени, у них такое же строение нашего организма, как и у тюленей. У нас похожие организмы. У тюленей есть способность на полчаса задержать дыхание. Значит, и у нас есть такая возможность. Что это дает? Я уже сказал, что, во-первых, это очень много чего дает. Особенно связано с умом. С мистическим опытом. Ну, йога что еще говорит, что можно достичь? Да? Это полнейшее здоровье. С помощью пранаямы можно восстановить все что угодно. Да. Если у кого-то есть какие-то способности, это может быть с прошлой жизни. Не обязательно пранаямы. Как правило, да. Можно и в этой жизни. За счет аскез. За счет покаяния. Вас поставить на одной ноге. Будете стоять, вам будет плохо, но вы будете стоять и держаться. В итоге у вас будет копиться внутренняя сила. Выносливости. Упорство. И потом эту силу вы можете куда угодно расходовать. Это называется аскеза. Сила ума. Но не каждый сможет. Нам просто без дела вот так посидеть очень сложно. Ничего не делать дома, запереться в комнате вот так и посидеть. Там такое начинается. И теперь, какие у вас есть вопросы по такой маленькой теории? У нас на протяжении занятий будет еще разная теория. Все можно восстановить. Есть такая вещь, что в нашем организме уже есть информация о здоровом организме. То есть внутри у нас есть информация о здоровых нейронах. О полноценных нейронах, о здоровом позвоночнике, о здоровой печени. Это вся информация у нас есть. И с помощью практики мы можем все это восстановить. Если человек ничего не делает, у него отмирают нейроны, да, то они, как правило, не восстанавливают, если он ничего не делает. Но в принципе все можно восстановить. И это доказано уже, что, например, зубы начинают расти в 60 лет. Одна женщина что сделала? Она проращивала пшеницу, чтобы было 2 мм вот этот проросток. И потом ела. И так на протяжении 10 лет она ела, у нее зубы в 60 лет начали расти. Да, зуб мудрости нужен. Значит, смотрите, это все связано с нервами, а не с питанием. Дело в том, что когда человек нервничает, у него как бы усваиваемость минералов и веществ уменьшается. Человек, когда нервничает, он может питаться хорошо, бесполезно будет. Потому что нервы уничтожают. То есть из-за нервов потребляемость минералов и витаминов увеличивается во много раз, даже в два раза. Поэтому сейчас больше проблем из-за нервов. Поэтому не усваивается ни кальций, ни магний, ни ванадий и так далее. Просто не усваивается. Человек начинает дышать спокойно, у него все усваивается, он выздоравливает. Так или иначе, если вы хотите заниматься серьезно пранаямой, у нас специально разработанный курс, курс по пранаяме, где вы можете получить необходимый материал, видеоматериал и практический материал, с помощью которого сможете изучать эту тему и практиковать уже у себя дома. Это для тех, кто реально не может заниматься и не может прийти на тренинги. Поэтому спокойно, не волнуйтесь, если вы не смогли присутствовать на тренинге или не смогли прийти на следующее наше занятие по практическим моментам пранаямы, то вы спокойно можете обратившись к нам по e-mail или обратившись к нам на сайт, спокойно получить необходимый курс по пранаяме. Спасибо всем большое.